Сегодня мы продолжим с вами исследование темы, которую мы с вами уже исследовали, как я сказал, на протяжении двух предыдущих суббот. Тема, как вы помните, называется «О необходимости института власти». Я уже говорил, почему я решил как бы затронуть эту тему, да? Мы живем время, будем так говорить, демократическое, да, которое, будем говорить, кем-то когда-то было установлено для того, чтобы просто вот этот институт Богом установленный, его устранить. То, что мы видим происходит сегодня в мире, то, что мы видим, что происходит в обществе, в народе, в стране, да, то, что мы видим, что происходит в семье, говорит о том, что действительно Бог, исходя из того, что человек впал в грех, установил институт власти. Я вам уже говорил, когда Адам и Ева жили в раю, когда они еще не согрешили, не было вот этого, будем говорить, Божьего постановления, что отныне ты, жена, женщина, которая согрешила, отныне ты будешь подвластной у мужа. Он будет господствовать над тобою. Не потому, что я Бог по своей прихоти вот так решил одного возвеличить, а другого унизить, а по той причине, что когда вы еще не впали в грех, когда вами в тот момент еще не управляли вот эти амбиции плотские, не было причины гордиться, не было причины спорить, не было причины кого-то обвинять, да, моя власть была над вами. И Адам и Ева подчинялись, как Бог говорит, как бы вы подчинялись моей власти, да. То есть каждый понимал ответственность, закон у каждого был написан в мыслях и в сердце, да. Не было споров, не было разногласий, не было борьбы за власть, да. Поэтому не было необходимости говорить о том, что муж будет господствовать над женою, да. Но когда произошел грех, вы помните, даже когда уже грех произошел, Адам и Ева сделали то, что не должны были делать, да. Вы помните, когда пришел к ним, или Иисус, там, будем говорить Иисус, да. Кто-то говорит Бог, разницы большой нет в этом, да. Но я что хочу сказать, когда он стал их искать, они спрятались. Когда он им сказал, почему вы спрятались, не ели ли вы плод с того дерева, о котором я вас предупреждал. И вот обратите внимание, вот она натура начала вылазить. Вот люди сделали грех, да. И вот Адам говорит, жена, которую ты мне дал, заметьте, уже начинается обвинение Бога. Жена, которую ты мне дал. Она вот дала мне, и я ел. Я не виноват. Спрашивает у жены Бог. И жена отвечает, змей, ну которого ты же сотворил, да? Вот не сотворил бы его, не сидел бы он там, не разговаривал бы он со мною, и не было бы этого греха. Это я вам для чего напоминаю вот эту предысторию. Вот реальный результат согрешения человека, Адама и Евы. Вот потому, чтобы теперь просто семья, первая чета, не превратилась в какой-то большой сплошной балаган, был установленный Богом закон. Я это напоминаю для чего? Сегодня весь мир, за редким исключением, да, находится вот в этом, извините, называю таким словом, балагане. 100 голов, 100 умов. Один умнее другого. Это и в семье, это и в народе, это и между партиями, да, это и между нациями и странами. Обратите внимание, бардак везде. И то, что мы с вами говорили, что мы идем к новому мировому порядку, да, ну, типа, ну, без власти тут уже всем понятно, вот это без власти, вот этот хаос, да, никогда никому не служил к добру. Но кто-то умышленно нас, людей, человечества, заразил вот этой демократической инфекцией. Помните, да? Я потом отдельно буду с вами исследовать это место. Помните, все общество, все святы. Кто-то заразил этим для того, чтобы между нами были споры, для того, чтобы между нами были разногласия, чтобы мы ругались, воевали, винили друг друга и никогда не имели мира. А потом тот, кто это сделал, в конце концов скажет: вы знаете, дорогие братья и сестры, так дальше жить нельзя. Мы вот смотрели, мы вот думали, и мы решили вас облагодетельствовать новым мировым порядком. Я поднял эту тему, чтобы мы поняли. Я начал говорить на эту тему не потому, что вот, как может быть, кому-то бы захотелось, или он, может быть, бы так и понял, да, в силу определенных настроений, что я вот хочу, ну, типа, церковь, я уже говорил, я не создаю, а порядок церковный я хочу. Что я хочу вроде бы кого-то под себя подмять, подчинить, властвовать над людьми, да? Да, можно меня обвинить, что я вроде бы этого хочу, но я хочу сказать, что чтобы меня обвинить в этом, я должен что-то делать подобное. Но я хочу вам сказать, я не объявляю себя кем-то, мы не являемся церковью, ну, я имею в виду официально, чтобы так называться, какой-то там самый-самый, что не есть хороший, знаете, да, плохими именами никто не называется. Я просто хочу, чтобы мы поняли, никуда этого не выбросишь с Писания, что Бог не есть Бог не устройства, но мира, то есть порядка. Должна быть какая-то дисциплина, должна быть какая-то организация, да? Должен быть какой-то порядок, чтобы не было того балагана, о котором апостол Павел предупреждал, что если в церкви там пророки есть, один пророчествует, то Павел говорит, что пусть двое, а много, то есть уже больше трех не надо, а много трое, и то порознь, они все вместе, да? Потому что когда, что это за пророки, которые вместе говорят, друг друга перебивают, горячатся. И Павел говорит разумные вещи. И мы никуда этих стихов не можем деть. Вы понимаете, да, когда в церкви говорят, таковым должно заграждать уста. Ну, вы понимаете, что, конечно, если бы кто-то действительно мудрый заграждал уста, но вел себя так, как надо, по Библии, да, то это был бы один вариант. Но зачастую просто, кто у власти, тот умный, кто не у власти, извините, тот дурак. И когда тот, кто у власти, заграждает уста, вы понимаете, реакция у людей бывает, ну, не совсем, как говорится, положительная, да. Хотя, честно скажу, я не раз видел, не раз встречался с такими людьми, которые, да, вот церковный порядок, там в церкви, мне закрыли рот и так далее и тому подобное. Но я когда встречался с этими людьми, я не раз сам смотрел, думаю, так тебе и надо закрыть рот. Конечно, кто-то может сказать, да, тебе надо, а мне не надо. Вот такие мы амбициозные люди. Но я говорю, что если мне закрыли рот, да, хотя я его в церкви никогда не открывал. Если говорили сказать, то я говорил свое мнение. Я не спорил, я не доказывал, я не оскорблял. Я не вставал посреди проповеди и никому ничего не говорил. Мне закрыли рот, что я мог спокойно задать вопрос, спокойно что-то изложить. И кому-то после этого очень плохо спалось. Его начинало передергивать. Он понимал, что после того, что я сказал, ему нечего говорить. Просто жаба душила. Но когда я видел, ну, что там кого-то исключили, я уже как-то рассказывал, собрались исключенные с разных, как говорится, с одной конфессии, но из разных поместных церквей. давайте все объединимся. И мне предложили. Я говорю, на основании чего мы будем объединяться? Он говорит, ты же обиженный церковью. Я говорю, обиженный. Вот и мы обиженные. Мы все обиженные, собираемся. А я говорю, слушайте, меня обидели, но я не обиженный. Вы понимаете? У меня обиды нет. А вот мне очень не нравится, когда вот говорят, давайте объединиться, давайте дружить против церкви. Вот таких товарищей мне никогда не надо было. Я всегда их сторонюсь, потому что завтра они будут дружить против меня. Люди, которые обидчивые, это уже не христиане, это обычные мирские люди, прикрывающиеся мантией религии. Вы понимаете? Меня обидели, но я не обиженный. С обиженными я не дружу. Я могу выслушать, я могу понять, я могу войти в положение, но согласиться с обидой, чтобы человек так жил, и обида двигала им, с этим я не соглашусь. С такими людьми никогда не будет ни мира, ни взаимопонимания, это будет революция продолжается. Как бы нам не хотелось, да? И я, когда смотрел на таких людей, я так думаю, ну правильно. Ну таким людям, в принципе, неуемным, да, и надо закрывать рот. Кроме бардака, кроме революции, ничего не сделать. Разрушить – разрушат. Построить – ничего не построят. С такими людьми мне не по пути. То есть, все равно дисциплина нужна, да. Я смотрю то, что в политике, вот, допустим, делается, да. Ну, подобное. Давайте дружить против России. Я говорю, ну тоже хорошая дружба. Что объединяет? Вот определенные чувства к России. Я говорю, ну мне тоже такое не нравится. Что это за публика? Обиженная, настроенная. Ну, надо какая-то, будем говорить, адекватность. Надо какая-то объективность, да? А просто вот быть настроенным против кого-то, пылать какими-то революционными настроениями, это нехорошо. И мы с вами, ну, говоря на эту тему, мы уже два общения имели, да, мы с вами в прошлый раз начали читать первое послание Коринфянам, 11 глава, с 1 по 34 стих. То есть мы как бы прочитали эти стихи, да, и с вами исследовали эти стихи, значит, до 13 стиха, с 1 по 12 стих вот этой главы мы с вами исследовали. И я говорил такие мысли. То, что в обществе происходит, оно, в принципе, начинается в семье. И Бог установил в семье институт власти. Да, вы понимаете, вот Библия насколько непростая, насколько мудрая книга, да? Но, я говорю, вот наше восприятие этой книги, да, зачастую бывает таким, что вот мы что-то увидим, рядом что-то стоит, мы этого не видим или не хотим видеть, да. Говоря о том, вот я не раз тоже приводил такие примеры, да, в Библии написано, что муж – глава семьи. Хочешь, не хочешь, нравится, не нравится. Но зачастую жене не нравится такое утверждение. Конечно, бывают и основания. Муж претендует быть главою, хотя и у фасты даже не годится. Бывает такое, все на жене стоит, весь дом на жене стоит и держится. А он-то ходит, то покуривает, то, если не верующий, а если верующий, то читает Библию, она вкалывает, а он читает, допустим. Я в какой-то степени могу и согласиться, что претензии такого мужа, ну, не совсем, как говорится, справедливы. Ты будь таким, старайся быть той главой, пусть все это видят, пусть все это чувствуют, и тебя признают таковым, да. Но в то же самое время, я вам скажу, как бы мы ни говорили, что мы вот такие верующие, да, но когда доходит дело до того, что вот все-таки Богом установлен порядок в семье, женщины зачастую, жены верующие, не согласны, ну, если теоретически да, но внутри, в сердце зачастую Ну, тут надо, как говорится, еще смотреть, надо корректировать Бога и Его Писание. Тут много оговорок есть, да. Но я хочу сказать, самое страшное не в том, что там что-то нам кажется не так, а в том, что вот этот настрой не очень хороший, да. И хотя Библия нам говорит, что муж – глава, мы вот с вами читали, да, в прошлый раз, я чуть-чуть напомню, да, мы читали вот главу, которая, в принципе, подводит нас к вечере Господней. Казалось бы, какая взаимосвязь между вечерей Господней, которая во второй половине вот этой главы описывается, да, с тою, будем говорить, формулировкой о необходимости института власти. И мы с вами, когда читали, обратите внимание, слова, какие мы читали. Павел говорит: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». То есть обратите внимание, что муж глава жены, да, но не абсолютная глава, как таковая, да, абсолютная власть. Что всякому мужу без разбора, без отличия, да, различия, глава Христос. Жене, заметьте, глава муж. Дальше заметьте, Христу глава Бог. Ну, вроде бы, вот нам Писание не говорит о том, что «а Богу кто глава?». Но я вам в прошлый раз говорил, что Бог советуется с Сыном. А значит, для Бога глава Христос, а для Христа глава Бог. И когда мы вот исследовали с вами эту главу, обратите внимание, что в принципе и для Христа существует институт власти, и для Бога существует институт власти. Я еще о чем хочу сказать, некоторые думают, вот как это, для Бога кто-то глава. Я хочу сказать, Бог дал всей вселенной закон. И я вам должен сказать, если бы над ним не было главы как бы никакой-то, или не было какой-то власти, вы поймите, я не говорю еще о каком-то сверхбоге, да, над Богом нашим. Я о другом говорю. Если бы Бог не чувствовал, вот будем так говорить, вот этот институт власти, которому Он сам подчиняется, Он бы этот закон нам дал, а сам бы не исполнял. Вот что Бог говорит для нас, что плохо, для Него это не просто плохо, а неприемлемо. Он сам подчиняется тому закону, который дал всей вселенной. А заметьте, если сам Бог на основании своего закона правит миром, и Он первый, кто его исполняет или соблюдает, да, то это о чем говорит? Для Него закон писан, Он сам себе его написал, я уже так скажу, да? А для нас иногда не писан. И вот мы с вами сейчас будем читать, я еще хочу вспомнить ну, последние стихи, которые мы читали с вами в прошлый раз, да, чтобы перейти уже плавно к следующей мысли. Вот в 9 стихе написано: «Не муж создан, значит, для жены, но жена для мужа». То есть заметьте, жена уже, вот эти слова как бы говорят, жена создана для мужа, то есть муж является как бы главой, да, о чем мы выше с вами только что упомянули. Посему жена должна иметь на голове своей, обратите внимание, знак власти над нею. Раньше покрывало, которое носила женщина, покрывало означало, то, что женщина покрывала свою голову, это означало, я признаю власть, данную моему мужу, Богом, признаю его власть над собою. То, что сегодня женщина хочет, да уже сказать хочет, уже и не хочет, потому что покрывала этого нет, да, но хочет все-таки быть без покрывала на голове, это говорит о чем? Что я не признаю Богом установленного порядка. И, кстати, хочу сказать, ну, пусть это никого не обижает, и я не хочу кого-то унизить. Но там, где женщина в покрывале или в платочке, или в чем-либо, да, я имею в виду там у баптистов, допустим, там, или у православных, или у пятидесятников, да, где есть покрывало, там есть и покорность. Где нет покрывала у женщины, там нет и покорности. Я, конечно, не беру исключения. И среди баптистов есть строптивые жены, и среди тех, которые не, вернее, без покрывала, там есть все-таки покладистые жены. Не все до единого, до единой все такие. Но, тем не менее, общая тенденция именно такая. Так вот, смотрите, сказано, не муж создан для жены, а жена для мужа. Поэтому жена должна иметь на голове знак власти. А теперь смотрите, оборот речи какой, 11 стих. Впрочем, то есть, что это неоднозначно сказано. Впрочем, не муж без жены, имеется в виду, не муж без жены может спастись, не жена без мужа в Господе. То есть, обратите внимание, да, муж глава семьи, муж глава жены. Впрочем, вы, мужья, как бы не сходите с ума, вы тоже не пуп земли, в вашем во лбу тоже не семь пядей, что жена, она тоже может в каком-то вопросе разбираться. И тебя это не унизит, если ты иногда прислушаешься и к ней. Но обратите внимание, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Что если в Господе, как я люблю подчеркивать и акцентировать ваше внимание, а не около Господа. Если она в Господе, то она уже и кроткого, и смиренного духа. Если муж в Господе, он и кроткого, и смиренного духа. А если уже оба такие, то в принципе, да у мужа не будет даже и желания, и не будет причины указывать жене, что она должна покоряться, так она же и не выступает. Какой смысл вообще поднимать этот вопрос? Но если не в Господе, тут даже разговора нет. И еще хотел бы подчеркнуть, что такое в Господе, не в Господе. У нас почему-то получается так, что если я верующая, то я в Господе. Я верующий, то я в Господе. Да извините, чтение Библии, хождение в церковь, молитвы, пение, миссионерство, пасторство и чего хотите, вовсе не говорит, что мы в Господе. В Господе или Господь в нас, это, будем так говорить, синонимы, да? Это Бог вложил свои законы в мысли и написал их в сердцах. Это уже измененный, преображенный нрав человеческий, хоть мужа, хоть жены. У нас такое понятие, что если я верующая или верующий, то я в Господе. А если в Господе, пусть попробует меня не послушать. Начинается дерзость. Не дерзновение, а дерзость начинается. 12 стих говорит, ибо как жена от мужа, ну, имеется в виду, как бы произошла или взята, да, так муж, подчеркиваю, может через жену спастись, если она в Господе и мудра в поведении. А теперь смотрите выражение какое. Все же, имеется в виду, и муж, и жена от Бога. Этот институт установлен Богом, этот институт благословен Богом, муж является главою, но не абсолютною. Но тогда вопрос возникает, какая же он глава? Если жена просто необузданная, просто крикливая, шумливая, требует чего-то, добивается, муж имеет право, имеет полномочия от Бога этот вопрос, будем говорить, поставить так, как он должен быть. Не должно быть того, что зачастую бывает в наших семьях. Но, я говорю, если жена мудрая, поднимать вопрос, она все равно будет признавать авторитет мужа. Но она не будет выступать, она скажет свое мнение, она с почтительностью отнесется к нему, она не будет его унижать какими-то словами, она не будет перед детьми, тем более какие-то разборки выяснять. Да и муж не будет ни упрекать жену, ни унижать ее не будет, тем более перед детьми. Заметьте, если мы оба не обузданы, и муж, и жена, то в принципе ни муж, ни глава, ни жена, ни глава, два хвоста, связанные морской петлей, и все. Но вообще, если устранить, что главы не надо в семье, власти ничей не надо, руководства ничего не надо, то я вам скажу, это то, что мы имеем на сегодняшний день. И я хотел бы особо подчеркнуть, что если мы верующие, на нас лежит особая ответственность. Я уже говорил, на небе есть власть, нравится нам, не нравится, там Бог есть неоспоримая власть, но эта власть не требует подчинения. Люди, которые там есть, или миражители, люди, которые спасутся, они не будут Богом принуждаемы к покорности. Они здесь добровольно подчинились авторитету и власти Бога, понимая мудрость и любовь Божью, и что нам нечего вообще противопоставить Ему. Мы признаем свое, в сравнении с Господом, свою несостоятельность. Мы поймем, что для нас лучше слушать Бога, и будет нам всегда хорошо. На небе не будет разговора о власти, потому что институт власти будет вписан в мысли и в сердце. И мы об этом институте говорим сейчас. Я не говорю об что пастырь в церкви власть, да, там, или в семье вот муж, а вот здесь обратите внимание, чувство, что ты не гордись, чувство, что ты не пуп земли. Чувство, что над тобою есть кто-то больший, поэтому, будем так говорить, правильно займи свое положение в жизни. Осознай, что твой жизненный опыт показывает, что не хватает ума, что то, что ты планируешь, у тебя не получается, что то, на что ты претендуешь, ты к этому не способен. Мы все, вникая в себя, должны понять, что, да, хотя я и наделен властью, я не говорю сейчас именно о себе конкретно, вообще как бы. Хотя я наделен властью, и я ее могу применить, но я не должен превратиться в какого-то безрассудного деспота и властолюбца. Надо мною есть большая власть, и я должен понимать верховенство этой власти над собою. И как вы обратили внимание, что и для мужа жена тоже своего рода власть. Вы поняли, какая? Он не может вот просто так сказать, так заткнись, и чтобы я тебя больше не слышал. Жена тоже, если в Господе, может иметь мнение и может что-то увидеть, потому что она в Господе, и Дух Святой может ей что-то открыть. Но при этом жена должна в кротости и смирении сказать это мнение. И муж, видя это, тоже должен быть таковым. Поэтому заметьте, даже сама семья, здесь есть вроде бы и власть, но и эта власть не безгранична, и этой власти не сказано, что она имеет право игнорировать мнение того, кто ниже по рангу находится его. Да? Сейчас мы продолжим с вами исследование этой главы, да, и читаем с 13 стиха. «Рассудите сами», обратите внимание выражение апостола Павла, что мы должны рассуждать. Не просто, вот я так считаю и все. «Рассудите», заметьте, рассудительность – признак отсутствия амбициозности и претензий на какое-то величие или какую-то власть, да. «Рассудите сами». Прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Я уже говорил вам, что раньше покрывало на голове, да, это было равносильно паспорту. Этим покрывалом женщина или жена как бы признавала, что власть мужа над собой. Женщина, которая молится Богу, который установил институт власти в семье, молится Богу, или мы говорили там пророчествующая, да, это вообще уже, как говорится, вроде бы имеет полномочия от Бога, и сама нарушает Писание, сама нарушает вот этот институт власти. Типа, Боже, я тебя молюсь, Боже, я церкви и мужу пророчествую, я считаю, что я умнее, что муж вообще недостоин прах ног моих лизать, я снимаю с себя покрывало. Заметьте, это было идентично. Прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Это было, заметьте, как позорище какое-то в те времена, насколько это было взаимосвязано. Поведение жены и покрывало. Покрывало действительно было напоминание ей, чтобы она не забывалась. И я говорил, у мужчины, у мужа было, заметьте, непокрытая голова. Заметьте, непокрытая голова и нерощение волос, как это было позволительно женщине, напоминало точно так, это был уже точно такой же знак власти и над ним. Что ты тоже не забывайся, что ты тоже, как говорится, из этой греховной плоти состоишь, и что у тебя тоже нет абсолютного знания, как у Бога. Так вот, прилично ли молиться Богу с непокрытой головой? Это то же самое, как если бы я сказал. Прилично ли быть женщине, то есть украшает ли женщину или жену болтливость, своенравность, упрямство и разнузданность и выступливость? Это было идентично. Если снимала покрывало, то было такой. Если одевала, то было против этого. И дальше читаем. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Заметьте, то, что он стрижется, он должен как бы этим показывать, это должно ему напоминать, что ты должен обновлять как бы свои познания. То, что ты знаешь сегодня, это хорошо, но это не значит, что это абсолютное знание, что завтра не надо тебе учиться у Бога, который над тобою, глава или Христос. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, это амбиции, это претензии, это называется болезнь, о которой мы читаем с вами из Библии, которая была присуща сатане. От красоты твоей возгордилось сердце твое. Но если жена растит волосы, то для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Обратите внимание, некоторые говорят, так вот, волосы есть и есть как раз то покрывало. То есть покрывало не надо. Но разве здесь идет речь о том, что если женщина стрижется, то ей надо покрывало. Вы понимаете, да? Женщина растила волосы. Раньше стригли, вы знаете, кого, блудниц, и это было позорным явлением. Мы только что читали «А покрывали», там не имелось в виду и нигде даже не сказано о том, что при условии, что женщина подстрижена, тем более, как сегодня наголо. То есть, обратите внимание еще раз, волосы даны ей вместо покрывала, но не вместо того, о котором мы с вами только что читали. Теперь дальше читаем. А если бы кто захотел спорить, то есть вот обратите внимание, что было недопустимо при апостоле Павле в так называемой первой христианской церкви. Если бы кто захотел спорить, то есть, а я считаю, там муж говорит, что растить волосы надо, А женщина говорит, что я хочу, считаю, что можно стричься. С волосами неудобно там работать, да? А я считаю, что покрывало не надо. Как сегодня объясняют, это было в Коринфе. Коринф находился на границе там, ну так, не знаю, где они ту границу нашли. Ну, было бы желание найти границу, что был на границе, там восток, запад, там были нравы, так вот там чего-то вот придумали такое, да? Я говорю, хорош философствовать на эту тему. Никакой там границы не было, границы, где кто хочет, там и ворочит, да, и ставит ее. Это как сегодня рассуждают, центр Европы. И Польша центр Европы, и Прибалтика центр Европы, и Украина центр Европы, и Беларусь центр Европы, да. То есть я хочу сказать, вот эту границу не надо ее придумывать. Просто скажите, что я неприличный христианин или христианка. Я не хочу носить на своей голове знак, который меня унижает. А я гордая женщина, свободная женщина Востока. Заметьте, Павел говорит, если бы кто захотел спорить. То есть, что такое спорить? Возмущаться, не соглашаться, протестовать. Вы видите, о чем речь идет. Если бы кто захотел спорить, то мы, кто мы, верующие в христианской церкви, не имеем такого обычая. Ни мы, вот, ни церкви Божьей, обратите внимание, ни в Коринфе, ни церкви Божьей везде по всему лицу земли, где они образовались. То есть, обратите внимание, для споров в церкви нет никакого основания. Это запрещено. Спорить, доказывать, обижаться, возмущаться, обвинять, нападать. Нет такого обычая, заметьте, что такого, то, что не было такого обычая, это не обычное для церкви спорить. Спора не должно быть. Это церковь Божья. К чему я это хочу сказать? Я вот иногда, и я честно хочу сказать, то, что мы общаемся, я не хочу устанавливать свою власть, но я и не хочу, чтобы происходило то, чего не должно быть. Я не хочу об этом говорить, ну, с каким-то авторитетом, я просто читаю, что написано, и я хотел бы, чтобы каждый из нас, и я в первую очередь, это поняли и запомнили. Когда кто-то, а я не согласен там с тем, что ты, я говорю, а вопрос можно задавать? Я говорю, вопрос, как, конечно, можно, нужно. Я сам говорю, задавайте вопросы, но не возмущайтесь. Если начинаются амбиции, начинаются обиды, начинается спор, начинается возмущение, то я вам просто хочу сказать, я имею законное право, и вы имеете все до единого такое законное право, просто игнорировать мнение, это не мнение, а возмущение этого человека. Если мы люди, если мы еще как-то претендуем на то, что мы Христовы или там Господни, да, в Господе, то я вам скажу, этого между нами не должно быть. Поэтому, когда начинается возмущение, когда начинается спор, когда начинается обида, я честно вам хочу сказать, что я таких вещей не воспринимаю, воспринимать не буду, не буду вступать в слово прения, в споры, я просто проигнорирую. Может на меня этот обидеться в продолжение и в подтверждение своего нрава, но я как бы даю понять. Начну я доказывать свое, будет то, что не должно быть, если мы хотя бы хотим быть церковью Божьей. Я не говорю, что мы есть. До этого еще надо дорасти и дожить. Так вот, заметьте, кто хочет спорить, тому запрещено это делать в семье. Если жена спорит в семье против мужа, вот извините, вот простая, обыкновенная извините, не говорю про всех, но женская взбаламошенность. Да, вот возмутительное поведение, да. Если начинает спорить, муж имеет право применить тот авторитет той власти, которую он наделен. Да, он может сказать так, этого больше, чтобы я не слышал. Но я вам хочу сказать, что иногда женщина требует более дозу увеличенную. Она начинает выступать, начинает возмущаться, я говорю, все, это конец семье. Если это все вот так остается, это конец семье. Если в церкви начинаются вот это споры, доказательства, обвинения, это конец церкви. Это та инфекция, которой заражены наши сегодняшние парламенты. Заметьте, 100 голов, 100 умов. И считается более демократичным, чем больше партий в парламенте, тем лучше. А я говорю, тем хуже. Плохо говорят, когда одна партия. Но я говорю, они хоть что-то могут сделать, но когда все партии друг против друга, одни у власти, другие в оппозиции, когда неважно что, лишь бы спорить, я вам хочу сказать, это крах государства. Если президент не имеет власти сегодня, какую имел когда-то царь, да, ничего он не сделает. Он захочет, парламент не согласится. В парламенте кто-то поднимет хорошие вопросы и хорошее предложение сделает, другие будут против, не потому что это плохо, а потому что это не по-нашему. Это называется... заразить цивилизацию вот этой спорой, вот этим грибком, вот этой инфекцией, да? А дальше просто все пустить на самотек. И вот этот бардак, который мы видим везде, это называется конец. Вы все помните стих? Если царство, разделившееся само в себе, царство, разделившееся само в себе надвое, не устоит. И дом, который разделился надвое, заметьте, это уже не дом, это уже дурдом. Поэтому я хочу сказать, институт власти, Божьей власти, предусматривает, что когда вот такое начинается, я вам скажу, пусть даже некоторые со мной не согласятся, я понимаю это, да, но я вам скажу, хоть какая-то власть, хоть какая-то, хоть что-то плохо, да, но она лучше, когда нет никакой власти. У меня есть знакомые, которые, ну так, дети уже взрослые, да, там и родители их не уже достаточно взрослые, да. Да, я слышал мнение детей, которые говорят, да, наш папа вот такой, попробуй что-нибудь сказать. Вот, конечно, он не по-христиански поступает, вот все-таки должна быть свобода. А я просто... слушаю, я понимаю этих детей. Я же сам был когда-то ребенком, и тоже, когда меня мама колотила, сегодня я говорю, по делу, а раньше я думал, что не по делу, да. Я, когда слушаю их, я понимаю, я же был в этой плоти, да, в детской. Но я слушаю другое. Все люди спрашивают у этих родителей по поводу этих детей. Как вы сумели вот таких детей воспитать? Сегодня. Сегодня это необычно. Дети учатся. Уроков за них никто не делал. Дети устроены, к труду приученные. И говорят, как у вас так получилось? А я говорю, а те говорят, ну как-то так, вот так. А я просто беру и говорю, потому что там был вот такой папа. Не, ну дети считают, что он тиран. Но я говорю, дети, вы потому выучились, вы потому все с образованием, вы потому устроены, вы потому в жизни уважаемые, потому что был папа, который не позволял выступать. Да, иногда он говорил. Я сказал, что вам что, непонятно? Так, быстренько и все. То есть, если бы дети не выступали, а... папа, как ты думаешь? Ну, папа сел бы и поговорил. Но когда начинается, а почему, а зачем, тогда уместно. Я сказал, и чтобы разговоров больше не было. Разговорчики. Дети это поняли. Поняли, перестали выступать. Хотят, они не хотят. Но началась покладистость. И разговоров не было. Да, дети... устроенные в жизни, дети уважаемые, дети с образованием, да, Потому что был такой папа. Если бы не было такого папы, а был папа размазня и мама огонь, то я вам скажу, все бы говорили, ну да, вот у вас такие дети, как и у всех. Это я, опять-таки, не к тому, что я за диктатуру, я за власть. Но не за диктаторскую, не за своевольную, не за такую, знаете, вот мне захотелось и умрите, хоть я 100 раз не прав. Но будет по-моему. Я не за эту власть. Я думаю, вы это уже понимаете. Но власть лучше, чем демократия. И власть должна обладать каким-то авторитетом и какой-то силой. Так вот эти слова, если бы кто захотел спорить, заметьте, хотелось бы с кем-то, и кому-то захотелось бы и не согласиться со словами Павла. Ну, здесь имеется в виду, в первую очередь, вот, допустим, речь идет о женщинах, о власти, да? Женщина могла не согласиться. Далее. Мужчина, чувствуя себя главой семьи, мог не согласиться, что над ним есть большая власть, и мог бы забывать эту высшую, более верховную власть над собой. Заметьте, если спорить, если возмущаться, мы не имеем такого обычая, и, как бы я говорю, не позволим этому происходить в церкви. Я буду читать потом, но сейчас чуть-чуть вспомню. Что закон положен, это написано в Новом Завете, в Новозаветней Церкви. Закон, нравится, не нравится, скажу, церковный, положен кому? Непокоривым, возмутительным, обидчивым. Ну, я своими словами говорю, когда будем читать, там много, будем говорить, слов, которые говорят о поведении возмутителей. Таким людям закон положен. Просто положен. Жена, которая не обуздана, положен семейный закон. Хотим мы, не хотим. В церкви начинается спор. Обязательно положен закон. Извините, пожалуйста, еще раз вот таким тоном скажете. Я вас еще раз предупрежу, а на второй раз, извините, церковь тоже имеет право применить какие-то меры для того, чтобы этого не было. Если это будет продолжаться, я не раз, я вам скажу, мой жизненный опыт достаточно немаленький. Да, и мне не раз говорили, Саша, вот ты вроде так умно говоришь, вот говорит, я вот посидел пару раз, послушал, говорит, и тот выступает, и тот выступает, и тот выступает, что ты им рот не закроешь? Я говорю, ну хорошо, но я закрою рот, дальше что будет? Ну закрыть рот, много ума не надо. А вот как закрыть? Вот как сказать? Ведь все-таки лучше довести до сознания людей, чтобы они сами поняли и закрыли рот, а не чтобы это я делал вместо них. Потому что если я буду закрывать рот, они будут считать, что я диктатор. Они будут считать, что они 100 раз правы. Так вот обратите внимание. Я уже не раз говорил. Если человек обижен на кого-то, это лишнее доказательство, что он не в Господе, и даже не около Господа, а очень-очень далеко от Него. Далее, если он обижен, то он амбициозен, то он будет спорить, то он будет возмущаться. Обратите внимание, я вам прямо говорю, такой человек сам должен понять, если в нем нету этого Духа Христа, то он не имеет права на спор и даже на мнение в самом себе. Он должен понять, что его возмутительный дух говорит о том, что он не в духе Христом, Христовом. И его мнение, как он считает, что это мнение, не имеет возможности быть оглашенным и там, требовать от кого-то чего-то. Да? Я вам еще и такое хочу сказать. Вот мы все разные люди, мы все по-разному понимаем истину. Один может это так понять, другой может это так понять. Я имею в виду истину. Далее, я имею в виду жизненную ситуацию. Вот кто-то считает, что я в этой ситуации прав. Кто-то считает, что нет, он не прав, допустим, да? Но я вам что хочу сказать. Если мы имеем мнение, то есть я считаю, что ты не прав. Но если я при этом не обижен, не раздражен, мое сердце не бухтит, не пыхтит, ни огонь, ни дым не выходит из моего жерла, из моих уст, да, то в принципе, да, мы мнение можем иметь. Да, я могу с кем-то в чем-то быть не согласен. Кто-то может со мною быть не согласен, но тем не менее, понимая власть и авторитет Божью над собою, понимая, признавая авторитет Писания над собою, это не надо сбрасывать со счетов. Понимая, что вот этот спор, кроме революции и разрухи, ничего не делает, мы должны прийти к тому, что мы сами должны понять, не нам говорить и доказывать что-то. Кто умнее, кто духовнее, тому и право говорить. Я сейчас не говорю о себе. Я хочу, чтобы вы это тоже поняли, да? И чтобы мысли такие не появлялись. Когда мы с вами читали, помните, кто епископство желает, то доброго дела желает. Обратите внимание, епископ – это власть, которая Богом установлена. И человек, чтобы быть в этой власти, иметь какие-то полномочия, обратите внимание, да, там написано, должен быть непорочен, не бийца, не пьяница, не сварлив, не корыстолюбив. Ну, не буду все повторять, да? Обратите внимание, не имеешь чего-то, имеешь хотя бы один порок, да? Не имеешь права в церкви говорить. Ты такой же самый будешь провокатор, как и кто-то другой. То есть, чтобы иметь власть, чтобы говорить, применить даже тот же самый церковный порядок, но применить не амбициозно, применить, будем так говорить, с умом, благородно и мудро. Если ты этого не имеешь, ты не имеешь права пользоваться этим. Ты не власть Богом установлена, а если порочен, да, и у тебя нет полномочий устанавливать церковный порядок и кому-то говорить, извините, но так нельзя. Я что хочу сказать? Мы читаем Библию, мы видим в Библии, что в первой христианской церкви было слово анафема. Для нас как анафема, так это... Ну, это папством попахивает, инквизицией не святой, но есть. Что таковым должно заграждать уста? Есть. Что жены в церкви да молчат? Есть. Но есть же и жены, которые могут говорить. Вот мы вспоминали с вами сегодня и в прошлый раз, молящиеся или пророчествующие. Ну, вроде бы написано, что жены да молчат. А если пророчествует, то она в Господе, то она невыступливая, она с мудрой кротостью говорит слова Божии. Вот видите, и да молчит, а вот и говорит. Но я говорю, написано, жены в церкви, имеется в виду, не в Господе, выступливые и пророчествующие, да молчат. Я скажу, что... Я понимаю, как это может быть кому-то из женского пола быть неприятно. Но я вам говорю, что если бы мы поняли это, что раз я такая, ну я бы и сама поняла, что мне надо молчать. Я бы сама менялась, я бы сама чему-то училась. А потом, может быть, и сама бы не заметила, как стала в Господе. Мне бы сказали, там, какое вы имеете мнение по этому вопросу. То есть, заметьте, все, насколько мудро может взаимозаменяться. Не умеешь вести себя под законом, умеешь вести под благодатью, умеешь, мудро не оскорбляя, не унижая и не возмущаясь в своих каких-то обидах, можешь что-то сказать, имеешь право пророчествовать, имеешь право молиться. Не умеешь себя вести, извините, да молчит. Хоть нравится, хоть не нравится. Или когда возникает вопрос, там, ну вот мы же должны быть мудрыми, там сколько детей иметь. Я не к тому, что сколько их надо иметь, я сейчас о другом говорю. Что если женщина имеет одного ребенка и ходит по другим сестрам и разводит шуры-муры, начинаются вот эти разговоры, обсуждения, сплетни. правильно Павел пишет, что должна рожать детей, извините, вы меня тоже постарайтесь правильно понять, и побольше, и чтобы было занято и не занималось. Да, будет трудно, да, будет, как говорится, не будет свободного времени, но будет меньше греха. Ну, я это не к тому, мужья, заботьтесь, чтобы было у них побольше детей. Все надо мудро учитывать. Но я говорю, почему Павел так пишет? Раз ходишь, раз болтаешь, значит, надо тебе какое-то занятие. Я как-то рассказывал, слушал, одна женщина рассказывает, она музыкант, у нее сын известный музыкант, по всему миру ездит, да? И она вот сказала сыну, вот так будет, и вот так и было. А потом ее спрашивает, а вот вы такие, откуда вы такие, как вы такими получились? Вот я вышла замуж, когда-то это было, она уже сейчас пожилой человек, вышла замуж за одного любимого человека, да, а отец у этого человека, то есть ее как бы, ну вы поняли уже, тоже, можно сказать, родитель, да. А отец был такой, что, да, зажиточный, уважаемый, авторитетный, все дети замужем и женаты, у всех все устроено, и, говорит, я вышла замуж, пришла, в ихний дом, жили в одном доме, как когда-то по обычаю патриархата, да, и она говорит, если кто-то сел в окно смотрит, он сразу говорил, так, поленья, дрова переносить вот туда. И мы все понимали, что, ну как, вот здесь они лежат, зачем их переносить туда? А вот просто, чтобы не сидела и не смотрела в окно. Это дурная привычка ничего не делать. Я не говорю сейчас абсолютно о том, что это правильно. Как человек понимал, так применял. Но вот он приучил. Ага, это сделала, рукоделием занимайся, там вяжи что-нибудь, носочки, варежки какие-нибудь, да, или там кушать готов, или подмети, или это, да, вроде бы, ну, плохо. Сегодня вот как раз, смотрите, свобода, не подмести, не вязать, телевизор смотреть, в компьютере сидеть, вот смотрите, что получается. То есть, с одной стороны, ну, вроде бы, деспотия какая-то, да, вот просто дрова переносить с кучи на кучу. А с другой стороны, если он понимал психологию, и это умышленно и осознанно делал, да, то он правильно делал, приучая к чему-то полезному, да, чтобы не было лени, и чтобы был какой-то в доме порядок и дисциплина. Так вот, смотрите, споры недопустимы в церкви. Вообще. Возмущения недопустимы. Я хотел бы, чтобы мы это сейчас для себя заметили, взяли на заметку. Когда я иногда вижу, как это пишут в чате, один одно, другой другое, и потом обвинение начинается, я вам хочу сказать. Ну да, если бы еще был микрофон и разрешить всем говорить, то кто слушал бы, сказал, так, Саша, я не хочу здесь быть. Здесь этот базар, который ты развел, да? Кстати, мне уже не один так человек говорил. И некоторые сказали, Саша, я хочу общаться отдельно. Так я хочу сказать, чтобы мы это взяли себе на заметку. Чтобы вот этой переписки, обвинений, споров, там вот это, понимаете, там даже в словах проскальзывает, чувствуется, что да, там уже начинается какой-то такой недуховный ажиотаж, нездоровый. Этого не должно быть. Как мнение, как вопрос, пожалуйста, можно. Другой человек, как мнение, пожалуйста, можно. Говорите, задавайте вопросы мне, друг другу, но учитесь культуре общения. Чувствуйте над собою власть. Не мою, а Божию. Потому что, когда совесть нас осуждает, это опять-таки институт божественной власти внутри. Бог судит через совесть нас, говорит, что вы забылись, где вы находитесь, кому служите и к чему сейчас вот эти ваши слова или поступки приведут. Дальше читаем. Но предлагая сие, обратите внимание, предлагая сие, не хвалю вас. То есть, заметьте, я не навязываю вот это, а, заметьте, предлагаю, что если бы кто-то захотел спорить, то мы не имеем такого обычая. Я его не навязываю. Я предлагаю вам, чтобы вы рассудили и сами поняли разумность и необходимость этого порядка или этого института власти. И дальше. При этом я не хвалю вас, что вы собираетесь на лучшее. То есть, заметьте, прямо говорит, вы собираетесь, вы проводите собрание, собираетесь не на лучшее, на что? Чтобы получить какое-то назидание. У кого есть псалом, у кого есть назидание, наставление, откровение или пророчество, все сие да будет к назиданию, к поучению. Это называется на лучшее, на добро собираетесь. Но вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. На что? Заметьте, на что? На худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения. Обратите внимание, разные мнения могут быть, но разделения при этом может и не быть. Враждебности, далее, границы или пограничной полосы между нами не должно быть. Вы можете иметь мнение свое, отличное от моего. Если я начинаю обижаться на вас, раздражаться, я поступаю противозаконно. Я не имею права, не имею полномочий на это. Если я имею свою точку зрения, вы можете согласиться, можете нет. Но когда начинается на меня раздражение, я вам хочу сказать, не имеете права этим заниматься. Если верующие, если имеете право этим заниматься, вы не верующие. Хоть я, хоть вы, закон один. Хоть для меня, хоть для вас, хоть для церкви любой, хоть для Иисуса Христа, хоть для Бога Отца. Так вот, вы собираетесь в церковь, и между вами происходит разделение. Теперь хочу задать вопрос. Если разделение, то значит были споры. Были амбиции. И дошло, заметьте, до отчуждения. Было вроде бы одно тело, стало витрина в мясном отделе. Разделения начались. И заметьте, дом разделившийся не устоит. Дальше. Чему отчасти и верю. То есть он слышит от кого-то, да? Кто-то сказал, что такое-такое происходит. Он говорит, отчасти и верю. Почему? Потому что, видимо, ну, как говорится, понимает психологию и кое-что знает. Дальше написано, 19 стих. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами. Обратите внимание, разномыслием, а не разделением. И не спором. Спор это уже, обратите внимание, чем отличается разномыслие от спора. Спор это когда я готов стоять насмерть за свое мнение, при этом обижаюсь, раздражаюсь и хочу заткнуть рот кому-то. А слушать, и даже если он 100 раз прав, я не собираюсь и принимать не собираюсь. Вот это называется спор. Можно назвать по-другому. Зло называется. Потому что я не испытываю любви к таковому своему собеседнику. Да? Вот это называется спор. А, заметьте, разномыслие это. Я имею мысль. Я имею мнение. Но я не претендую на то, что оно самое правильное. Я могу высказать свое мнение. И я способен выслушать мнение. Заметьте, тоже мнение другого человека. Я не злонастроен, у меня нет обиды, у меня нет ревности по своему авторитету. И если я вот в таком, заметьте, если это разномыслие, то я спокойный, я рассудительный, я могу быть объективным. И я могу во мнении другого человека увидеть разумную мысль от Бога, данную через этого человека. И я способен принять эту мысль, заметьте, принять ее, и не чувствовать себя униженным, что не мое мнение принято было людьми. Я не буду чувствовать никакой обиды к тому, что кто-то оказался умнее. Я буду благодарным, что Бог через него мне открыл. Сам бы я еще, кто его знает, сколько может быть месяцев, а может быть и лет, додумывался бы до этого, пока понял. А вот мне человек вот поделился мнением, мыслью, и я увидел разумность, и это мне помогло. Почему бы мне не быть благодарным Богу и, допустим, этому человеку? Так вот, смотрите, разница между разномыслием и спором. Разномыслие – это спокойное, объективное, без гордости и без обид мнение. Да? А спор – это амбициозность, это злонастроенность, это раздражительность, это повышенная тона, это война, это разделение и крах всему нашему общению. Если говорить о нас. Так вот, смотрите. Должно, надлежит быть, разномыслие обязательны должны быть, чтобы более всесторонне рассмотреть какой-то вопрос. Но опять-таки, разномыслия, а не споры и амбиции, и утверждения как истины в последней инстанции. Зачем это нужно? Дабы через разные мысли, через разные мнения, без духа спора и противостояния, открылись между вами искусные, то есть действительно мудрые люди. Зачем это? Чтобы потом вот эти люди, которые открылись в мудром диалоге, чтобы они потом, уже все убедились бы, что они мудрее, они имели какую-то власть, какой-то авторитет в церкви и могли бы мудро управлять под влиянием Святого Духа церковью. А теперь, смотрите, переходит вот это размышление на вечерю. Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Заметьте, вечеря Господня и институт власти, насколько это все взаимосвязано. Ибо всякий, что значит неправильно вкушать вечерю Господню? Ибо всякий, заметьте, это речь идет о верующих, поспешает прежде других есть свою пищу. Казалось бы, а какое отношение там пища и разговоры в церкви об истине? Какая взаимосвязь? А очень простая. Человек, он сам по себе один. Какой есть, такой и есть. Я не говорю о лицемерии, когда человек играет на публику и создает видимость, что я не таков, каким на самом деле являюсь. Да? Так вот, обратите внимание. Что значит собрались на вечерю? Вечеря называется вечеря любви. Каждый, заметьте, если поспешает есть свою пищу, это о чем говорит? Человек плотской, у человека аппетит. Я сейчас не говорю, что аппетит плохо, это да, а невыдержанность из-за этого аппетита, вот что плохо. Человек поспешает, то есть он плотской, быстрее бы набить свое брюхо. Ни уважение, ни почтение к окружающим, не то, чтобы вместе там подождать. Это, знаете, вот раньше в семье был такой обычай. Обед, пока отец не сел за стол, все сидят, ждут. Заметьте, вот она вечеря Господня. Почему? Папа должен прийти, папа должен там или перекрестить, или благословить пищу и сказать: так, кушайте. Все начали кушать. Заметьте, все ждут. И, казалось бы, что здесь особенного? Заметьте, в еде, вот даже в таком порядке воспитывается, поддерживается институт власти. Да, папа работал, папа чуть-чуть там задержался, допустим, да. Тут мама навалилась на кастрюлю, детки навалились, не подумав других. Кто-то нажрался, извините, или перекушал, а другому и не досталось. Папа пришел, косил там траву, допустим, или хлеб там, да. И вот он, институт власти, вот тебе награда, вот тебе за твои труды, да. То есть, заметьте, казалось бы, мелочь. Отношение к еде, порядок, дисциплина. Вот оно и воспитание. Здесь вот пишется: каждый поспешает прежде других есть свою пищу. Теперь слушайте. есть свою пищу. Здесь получается, вроде каждому была тарелка, каждому была порция, вроде бы, понимаете, да? Но смотрите, что здесь имеется в виду. Да, каждый должен был поучаствовать в вечере. Раньше вечери не было такой, как сегодня. Кусочек хлебушка и там глоточек вина или сока. Раньше это было, на стол выкладывалось всем, и все вкушали. Это был, можно было наесться, а не, как говорится, пригубить. И заметьте, каждый поспешает есть свою пищу. При этом у каждого своя пища не ограничена количеством. При этом никто не думает о другом человеке, что, может быть, он голоден. Никто не любит, значит, этого человека, и каждый почти движим своим эгоизмом. Я думаю о себе. Вот у меня инстинкт сохранения. И вот этот инстинкт, он же проявляется как в момент вечери, он же проявляется при выяснении разных точек зрения относительно Библии, Слова Божьего. И заметьте, так что иной бывает голоден, а иной упивается и наедается, я добавляю. То есть, обратите внимание, меры даже не было. Не было того, чтобы подумать о ком-то, что кто-то тоже, может быть, хочет кушать. Заметьте, вот он, институт власти. Подумать о другом человеке. Это к этому побуждает Бог Духом Святым. И заметьте, вот эта поспешность, вот эта амбициозность, вот эта чувственность в принятии вечери, когда один упивается, а другой голоден, да, это же самое проявляется и при выяснении каких-либо вопросов. Желание спорить, доказываться, и чтобы было по-моему. Я только о себе думаю. Дальше читаем. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить?» Заметьте, как бы Павел взывает. «Разве вы не понимаете, насколько это некрасиво? Вы рассуждаете о любви и вот таким образом, поспешая друг поперед другом, хватая, съедаете то, что могло достаться ближним? Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить?» Теперь смотрите, или пренебрегаете церковь Божью, заметьте, пренебрегаете, ну вроде такое слово, знаете, как говорится, а фактически как по-другому сказать? Я думаю о себе, то, что вы голодны, меня это не колышет, поэтому и говорится, или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих, которые могли бы здесь хотя бы покушать. Что сказать вам? Похвалить вас за это? Не похвалю. Это некрасиво, это непорядочно, это не по любви. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, примите и едите сие есть тело мое за вас ломимое». Обратите внимание, Христос ломает хлеб, который символизирует его тело. Он признает власть Бога. Глава для Христа – Бог, признает власть Бога, и поэтому не позволяет своей плоти забывать о людях, о ихних нуждах, о любви к ним, о снисхождении, о прощении, о милосердии, да? «Я ломаю свое тело, за вас ломаю, почему вы не можете себе отказать в том, чтобы не спорить?» С кем-то и не настаивать на своем мнении. Почему вы не можете обуздать свой аппетит, свою плотскую похоть, что наедаетесь, а другой бывает голоден? Я ломаю за вас свое тело, и вы едите это, мой дух, мои мысли. Вы должны войти в вашу плоть и кровь, как этот глоток вина или этот кусочек хлеба. Сие творите в мое воспоминание. Заметьте, у нас все перевелось на обряд. Вот сие творите, вот этот обряд совершайте. Священный, мистический, преображающий нас, который является как бы маленьким крещением, да? Что угодно приписали, кроме главного. Сие творите, ломайте свое тело. Бог, высшая власть над вами, говорит, делайте это. Мой сын это делал. Мой сын не игнорировал мою власть над ним. Но это вы понимаете слово «власть», я говорю, она у нас звучит немножко нарицательно, да? Он ее не навязывал, о ней не говорил отец сыну. Сын признавал ее. Сын чувствовал ответственность перед ней. И сын так делал с собою. Дальше. Так же и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Мысль та же самая, не буду останавливаться. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Заметьте, смерть Господню возвещаете. Кому? Какую смерть? На кресте? Да нет, и на кресте, и ту смерть, которую он носил в своем теле, та смерть, о которой Павел говорит, мы носим мертвость Господа Иисуса Христа. Мертвость для греха, для плотских похотей, для обид, для споров, для амбиций. А теперь обратите внимание, кому возвещаем смерть Господню? Себе. Себе напоминаем, делаем ли мы это самими собой, распинаем ли мы свою плоть, вырываем ли мы глаз, который соблазняет, или руку, или ногу, которая нас тоже соблазняет. А теперь обратите внимание, посему, поэтому, если мы возвещаем, если об этом говорим и это запомнили, поэтому, кто будет есть хлеб и пить чашу Господню недостойно, заметьте, виновен будет против тела и крови Господней, не просто против тела и крови Господней, против Христа, против Его власти. Ведь мы говорим, Он наша глава. Но если Он наша глава, вот Он институт власти над нами, почему Он сказал, что мы должны ломать свою плоть, а я не хочу? Почему он сказал «не спорить, а я хочу»? Почему он сказал «мнение высказывать, а споров нет, а я хочу»? Почему он сказал, что жена должна иметь власть, знак власти мужа над нею, а я не хочу? Сюда можно добавить всю Библию, все, что нам Господь, как высший небесный авторитет и высшая небесная власть, что нам сказала, да, это власть. Ну, я не буду сейчас говорить, Библия, вы знаете, что только нам говорит, делать и что не делать. Список полнейший, да, дела плоти, возьмите Галатам 5 глава, да, и так далее. Так вот, я хочу сказать, если эта власть нам говорит, а мы, обратите внимание, то ли осознанно, то ли неосознанно, то ли по какой-то плохой привычке, то ли дурной пример видим рядом, да? Мы просто, ну, написано «будьте святы», а я не то, что стараюсь быть святым, а говорю, что это невозможно, да? Там написано «вы еще не до крови сражались», а я вообще считаю, что сражаться не надо, тем более до крови. Христос за нас все сделал. Христос сказал «Царство Небесной силой берется». А я считаю, что верою надо, и усилия не надо. А кто прилагает усилия, те пытаются оправдаться делами. То есть обратите внимание. Неважно, что нам сказал Господь. Я сейчас говорю «неважно», все важно. Но я говорю «неважно, что именно сказал». Как мы считаем, то важное, то неважное, то маловажное, да? Мы если не делаем, если протестуем, если не соглашаемся, если произвольно продолжаем грешить, мы отрицаем главенство власти Христа над нами. Мы Христовы. Христос наш военноначальник, будем говорить. Христос наш первосвященник. Он пастырь, мы овцы. Заметьте, это все элементы власти. А тут вот такие овцы. Вот тут вот такие воины, которые вообще непонятно за кем ходят и непонятно с кем воюют. Так вот, кто ест и пьет недостойно, делает все наоборот, как написано в Библии, отрицает подсказку голоса Святого Духа, не принимает обличения, продолжает жить недостойно. Так вот, кто ест и пьет недостойно, то есть, заметьте, в жизни живет недостойно, тот, участвуя в вечере, участие его недостойное, то есть достойно осуждения. Слушайте, тот ест и пьет осуждение себе. Кто в церкви спорит, кто на кого-то обижается, кто на кого-то раздражается, кто на кого-то, как говорится, зуб точит, кто на кого сплетни говорит, недолюбливает и так далее и тому подобное. Заметьте, ест и пьет недостойно и виновен будет против тела и крови Господней. Заметьте, виновен будет против Христа, не признающий за то, что не признает его власти и авторитета. Мы же все-таки, над нами был князь века сего, это тоже власть, деспотичная власть. Есть другая, она тоже власть. Она просит, она убеждает, она объясняет, чтобы мы сами это поняли. Но если мы не захотим понять, если мы хотим, мужчины, не стричься, а женщины не покрываться, если хотим спорить и превозноситься, доказывать и обижаться в церкви и друг на друга, да, то, заметьте, едим и пьем недостойно и виновны будем против тела и крови Господней. У нас, знаете, вот так, против тела и крови, а не против Христа. Против Христа, я другими словами говорю. Поэтому, да испытывает же себя человек. Чувствует ли он над собою власть и авторитет? Жена, власть, не забывает ли она о власти мужа? Богом данной ему, да? Муж, ну и жена, и дети, и все вместе. Не забываем ли мы о том, что Христос наша глава? Что это власть? Что голос Святого Духа – это глаз Бога? Не забываем ли мы это? Поэтому, да испытывает же себя человек. Мы должны постоянно контролировать себя, должны постоянно анализировать свою жизнь, свои поступки, свои слова, наше поведение, с каким духом разговаривали, чтобы понять, что мы совершаем преступление, достойное наказания. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, обратите внимание, сюда входит вся наша жизнь, отношение друг к другу, отношение к Писанию, к голосу Святого Духа, ко Христу и к Богу. То если пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Слушайте, не рассуждая о теле Господнем, не рассуждая о Боге, о Христе, о ихней власти, о ихнем законе, который они нам дали, который они сами в первую очередь исполняют и нам это говорят. Я не говорю повелевают, хотя и повелевают. Они предлагают, как Павел говорит: ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Мы иногда сами просимся, чтобы Бог дал нам по голове. Чтобы мы хотя бы из чувства страха стали все-таки понимать, что над нами есть какая-то власть. Мы чувствуем себя довольно демократично. А я считаю, а я не согласен, а вы как хотите. Вы понимаете, вот эта вольница демократическая, она заразила и нас, верующих. Да, есть церкви, где деспотия, где инквизиция. Есть, я тому свидетель, я там был. Но у нас обычно крайности, как и в миру. Либо деспотия, тирания, либо вольница. Что хочу, то ворочу. Анархия. И у нас такое. Кстати, хочу сказать, вот то, что если были в церкви, нам бы кто-то что-то сказал, там, обиделись, не захотели, ушли, или нас попросили уйти, да? У нас вот такое общество, такое, будем говорить, свободное, да? Мы вот тут читаем, мы рассуждаем и так далее. И у нас такое чувство, что... А мы вообще сейчас в таком интересном положении, да? Что вот что хотим, то говорим. Ходим, спорим, ходим, не соглашаемся. Я вроде бы читаю что-то... Поймите, я читаю не свое писание, не я его писал. Я читаю, я объясняю, я взываю. Ну, а кто-то как считал, как он делал, так и делает, и продолжает, и не считает. То есть, я хочу, чтобы кто-то что-то понял, и чтобы мы все-таки задумались. Мы как-то, я не говорю про всех, не делаем выводов. Вы понимаете, да? И я вам скажу, вот это вольница, да, вольница, чтобы вы просто и меня поняли, почему я сказал, тема, основная тема, откровенно о наболевшем. Дом, разделившийся сам в себе надвое, не устоит. Я вам должен сказать, мы не надвое разделены. На четверо, на пятеро, на десятеро, на двадцать и так далее и тому подобное. Каждый при своем мнении, каждый как считает, так и считает. Кто с одним не согласен, кто с другим. Я говорю, у нас ничего не будет, никакой перспективы не будет. Я уже говорил, в муравейнике, заметьте, есть четкий порядок, поэтому муравейник существует. Церковь, какая бы она ни была, есть порядок, хотя бы существует. Ну, уровень пусть не тот, но хотя бы существует. У нас вообще ничего не будет. И когда поднимается вопрос, там вот надо церковь, я говорю, вы меня извините. Церковь не надо мне собирать или кому-то из нас. Ее не надо организовывать. Организатор, власть высшая, верховная, божественная, она уже есть. И Дух Святой, взывая к каждому из нас, если мы откликаемся на этот зов, Дух Святой организовывает каждого из нас сначала внутри, в самом себе. А потом мы, переставая спорить и разделяться друг с другом, начнем объединяться. Дух Божий создает церковь, а мы, я могу создать организацию без Духа Христа. Организация будет. А вот так каждый будет стоять на своем, каждый думать будет по-своему, каждый будет, как говорится, я сам сусам, писание, писание, а я считаю, что надо его так понимать. Ну, я умрю, какой смысл вообще в каких-либо этих новообразованиях, новых церквей? Я вам скажу, для меня это нормальное размышление, я об этом ни разу, ни два думал. И когда кто-то говорит, Саша, давай организуем церковь, я говорю, я что, похож на идиота, да? Что просто опозориться, и надо же еще назваться как-то громко, что мы лучшие, умнее и самые-самые, чуть не самые великие и выше Папы Римского. А потом, вот этот разнобой, вот эта дележка, вот эти споры, вот это вот, будем говорить, наша необузданность. Я говорю, это будет стыд и позор. Зачем организовываться? Зачем позориться? Зачем позорить Бога? Мы же Бога в первую очередь подставим. Дальше читаем. От того, заметьте, что мы не испытываем себя, не видим своих пороков, хотя я добавлю уже, читаем, я пытаюсь объяснить, разжевать на примере, ну, чтобы увидели, поняли, приняли это, да. Послушали, ну, я опять не говорю, что все одинаковые. Кто-то и послушал, кто-то и принял, кто-то меняется, кто-то и нет. Но из-за того, что мы не испытываем себя, из-за того, что не задумываемся, что мы плохо делаем, оттого, заметьте, многие из вас немощны. И больные немало умирают. Это к вопросу о том, что иногда мы говорим, вот будет Дух Святой, будут исцеления, чудотворения, воскрешение мертвых. Бог наоборот говорит, будет сначала между вами немощь, болезнь будет, и немало будет умирать. И вы будете молиться, а я не буду слушать. Вы будете протягивать руки, я буду закрывать лицо свое, или отворачивать лицо свое, или затыкать уши свои. Ваши руки полны крови. Да нет, не то, что мы прямо там убиваем и кровь проливаем. Мы спорим, мы ругаемся, мы возмущаемся, мы умничаем. Мы не признаем власти Бога над собой. Кстати, хочу сказать, и в церкви, те, которые вроде бы облечены в какие-то властные церковные полномочия, да, они говорят об институте власти, то есть больше говорят о власти их руководителей над нами, простыми людьми. Но они, так как себя ведут, они не признают над собой верховенство Христа. Я не говорю про молитвы, про разговоры, про песнопения. Это, так будем говорить, прикрытие красивое, мантия такая. Надо слушать Бога, надо признавать Писание. Я это к чему говорю, тоже не голословно. Я ни разу разговаривал с пастырями. Я даже не проявлял инициативу. Меня начинали вразумлять. Я задавал вопросы, простые, прямые. Вот говорят, ты неправильно понимаешь. Я говорю, хорошо. Объясняйте вот эти стихи, вот эти. Выставил им кучу стихов. Смотрю, просто в осадок выпадает пастырь. Я говорю, пожалуйста, объясните это стихи, как их надо правильно понять. Ну, один вы сказали неправильный перевод. Второй сказали неправильный перевод. Но я вам их сотню сейчас представлю. Да, ты, Саша, прав. Теперь я говорю, хорошо. Но если я прав, вы это признаете? Да, да. Но это наедине. Ну, так скажите в церкви. А что люди потом подумают обо мне? Что я их дурил? Да, я говорю, если вы все-таки скажете, извините, так понимал. Да вас, наоборот, уважать начнут, что да, вот этот хотя бы признал, а вот эти даже не признают. Так я ж потом, кем я буду? Вот я и говорю. Начнете говорить, как я, лишитесь сана, лишитесь зарплаты. А вы говорите, у нас власть Христа над нами. Вот такая она и власть. Власть зарплаты, понятно. Власть карьеры, понятно. Удовлетворение своих, власти, своей гордыни над собой и желание ее удовлетворить, тоже понятно. Я не понимаю только, зачем Христа сюда ко всему этому прилеплять. Так вот, от того, что многие не признают Писание, не признают власти Христа, не признают власти Святого Духа над нами. Я сейчас не о личности или не личности. Я говорю о том, что слова Божьи посредством Святого Духа к нам взывают. Мы при этом можем это отвергать. Мы не признаем эту власть. Жена не признает власти мужа в семье. Возмущается. Дети не признают власти отца и матери. Тоже обратите внимание. Это причина того, что многие из нас немощны, больны и немало умирают. Дальше. Если бы мы судили сами себя, за что? Ну, в данном случае у нас тут тема, в принципе, об институте власти, да. Если бы мы сами судили себя за то, что мы, дети, за то, что не подчиняемся родителям. Мы, жены, за то, что не подчиняемся мужьям. Мы, мужья, за то, что не подчиняемся Христу и Писанию Его. Не подчиняемся словам апостолов. Если бы мы это понимали и судили себя, то есть признавали это как поведение недостойное христианина, признавали, что это грех, просили прощения и раскаивались или друг перед другом, дети перед родителями, жена перед мужем, муж перед женою, там мы все перед Богом, пред Христом, да. Если бы мы судили друг друга, вы понимаете, мы бы не были осужденными с миром. Будучи же судимы Господом, заметьте, каким образом, что мы больны, немощны и умираем. Будучи же судимы Господом, Бог вынужден нас наказывать. Наказываемся от Господа, добавляю немножко, чтобы мы задумались и сами себя стали судить, о чем я сказал только что, чтобы не быть осужденными с миром. То есть, обратите внимание, ни о каком оправдании не идет речи. Бог есть власть. Закон есть закон, он должен исполняться. Христос в лице Святого Духа, в лице Писания, в лице апостолов. Это власть, а не вольница. Хочу, соглашаюсь. Хочу, не соглашаюсь. Я все это понимаю. Иногда я вот что-то говорю кому-то, ну, видно, что душа к этому расположена. И я читаю иногда, ой, такая проповедь, ой, спасибо, Саша, проповедь всех времен и народов. Чуть что не так на любимую мозоль. Все, война. Ты не такой, ты не так понимаешь что-то. И я говорю, у нас же такое отношение к Писанию. Вот с этим мы соглашаемся, вот это важно. Вот это, ну понимаешь, это Коринфянам. Я все понимаю. Кстати, нам, живущим в своих городах, ни одного послания, ни Павел, ни Петр, никто ничего не написал. Посему, поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А разговаривая о каких-то вопросах истины, не бегите впереди друг друга и не подминайте каждого друг под друга, не порабощайте друг друга, никто никак и ничем. Не грузите, не настаивайте, да, не заставляйте, не раздражайтесь, не обвиняйте. Ждите мнения другого человека. Заметьте, ждите с любовью, ждите с терпением. Выслушайте его, не осудите его. Он, может быть, так понимает сегодня. Может, завтра он поменяется. А мы его сегодня добили, чтобы завтра, если он поменяется, он с нами больше не имел никаких отношений. Собираясь на вечерю, уважайте и любите друг друга. Собираясь на собрание, уважайте друг друга. Это и простые, это и начальствующие. Это относится ко всем в одинаковой степени. А если кто голоден, добавляю, ну ладно, прочитаю сначала. Если кто голоден, пусть есть дома. А если кто амбициозен, пусть тоже сидит дома, а не идет в церковь и не вносит разнобой и разлад. Если кто амбициозен, но пришел в церковь, так помолчите. Если чувствует кто-то за собой раздражение и недовольство на кого-то, да, положите руку на уста свои и скажите, извините, мне не время сейчас говорить, я неспокоен. Я наговорю глупости, извините, пожалуйста. Вот если кто голоден, если кто амбициозен, если кто с претензиями, если кто с обидами, если кто с гордостью, спорами, разногласиями и разделениями, оставайтесь дома. Не идите в собрание, чтобы собираться вам, заметьте, не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. То есть Павел как бы этими словами говорит, что я не все еще сказал, что можно было бы сказать на эту тему. Дальше, что я хочу сказать вот в унисон с теми мыслями, которые мы только что с вами читали и рассматривали. Да? Вот мы читали такое, что для жены муж является властью, да? Но и муж не должен превозноситься над женою, унижать, оскорблять. Он тоже понимает, что есть над ним более высшая власть, которая может его за это наказать. То есть и есть власть, и есть полномочия, и есть, будем говорить, правила, закон, как этой властью и полномочиями можно пользоваться. Я вам напомню слова из Римлянам 12 главы. Вот обратите внимание на мысли, которые здесь выражаются. Я сейчас открою, значит, Римлянам 12 глава и смотрите, что сказано. Итак, с первого стиха читаю. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши». Заметьте, умоляю, потому что мы как бы не представляем тела свои в жертву живую, святую и благоугодную Богу. для разумного служения. А Павел говорит, я умоляю вас милосердием Божьим. Бог милосердствует, терпит, чтобы мы все-таки что-то изменили в своей жизни. И дальше сказано, не сообразуйтесь с веком сим, не будьте похожим как бы на него. Не поступайте так, как люди этого мира делают, да? Но преобразуйте, заметьте, обновлением ума вашего. Изменяйте свое сознание. Как же его можно изменять, если мы не будем размышлять? Не будем вникать, не будем задаваться вопросами, не будем наблюдать. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. А теперь смотрите мысль. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Заметьте. Ты, муж, имеешь власть в семье над детьми и над женой. Не забывайся, что ты тоже человек. Не настолько святой, не настолько мудрый, как иногда тебе кажется. Ты жена. Ты имеешь власть над детьми. Но не забывайся, что ты не такая умная, не такая мудрая и не такая святая, чтобы тех же детей оскорблять, унижать. Над тобой есть власть мужа, над мужем есть власть Христа. Так вот, не думайте о себе более, дети. Вам кажется, что вы умны, потому что вам уже 4 года исполнилось. Заметьте, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно. По мере веры, заметьте, скромно, не горделиво. А как к этому прийти? А вы понаблюдайте, что вы о себе думаете, что вы говорите, что вы утверждаете, и что получается в реальной жизни. И хотите, не хотите, начнете думать скромно, если прижмете свои амбиции гордые, да? Думайте скромно. Дальше. По мере веры, не по мере того, что я думаю о себе, а по мере того, как вера в делах подтверждается или осуществляется. По мере веры, какую каждому Бог уделил. И дальше я чуть-чуть пропускаю, читаю 6 стиха, даже с 5 прочитаю, с 4. Ибо как в одном теле, то есть церковь должна быть одним телом, как в одном теле у нас много членов, и не у всех членов одно и то же дело. Ну, вы сами понимаете, органы тела имеют различные функции. Более важные, менее важные, без каких-то вообще невозможно жить человека, без которых можно жить, да. Так и мы, многие, составляем одно тело во Христе. То есть, если мы во Христе имеем один дух любви, понимаем власть и авторитет Бога над нами, авторитет Слова, да, повинуемся Ему, да, то мы составляем одно тело во Христе. А порознь, если между нами споры и разногласия, один для другого члены, как я говорю, мясной отдел, где на подносе лежит разрубленная туша. Дальше. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. Обратите внимание, вот смотрите, пророк в церкви имеет полномочия? Да. То имеешь ли пророчество? То есть ты пророк в церкви и имеешь от Бога пророчество. Пророчествуй по мере веры. Что значит по мере веры? Мы выше прочитали, скромно. Ты пророк, но не становись в позу пророка и не заявляй о своих пророческих амбициях. Я сказал, я кто такой? Я пророк. Извините, уже специально так, знаете, интонацией стараюсь вам это показать, подчеркнуть. Заметьте, пророк должен чувствовать власть над собою. Чью? Божию. И заметьте, пророчествуй по мере веры, то есть оставайся скромным. Дальше. Имеешь служение, то есть пастырь ты, пребывай в служении, оставайся слугою. Обратите внимание, это знак власти. Пророк имеет знак власти, остается скромным, без амбиций, не гордым. имеет служение в церкви, говорю, пастырь, да, проповедник, пребывай в служении, а не в начальствовании, оставайся опять скромным, простым, не мни о себе, что ты какой-то великий начальник. Далее, учитель ли, опять власть в церкви. Заметьте, вы, учителя, имеете право говорить. Далее, проповедник имеет право учить, пастырь имеет право управлять, пророк имеет право говорить, но при этом оставайтесь скромными, оставайтесь с духом слуги, продолжайте учиться, не мните, что вы все знаете, все понимаете и ни в чем не ошибаетесь. Увещеватель ли, есть такое положение как бы в церкви, увещавай. А не психуй и не упрекай. Раздаватель ли гуманитарки? Раздавай в простоте, а не становись руки в боки. И так вот сейчас закрою дверь, закрою на ключ и больше никому не дам. Так построились, я сказал. Опять, смотрите, начальник. Опять забывай, опять одел фуражку генеральскую на свою голову. И это не от большого ума происходит. Начальник ли, начальствуй с усердием, то есть от души делай, а не с какими-то горделивыми амбициями. Благотворитель ли, благотвори с радушием. А если кто-то тебя воспринимает не так, не раздражайся на него. Любовь да будет непритворна. Заметьте, то есть авторитет слова, авторитет Христа, заметьте, нам дает вот это наставление. Любовь да будет непритворна. Это над нами Христос. Это институт власти. А мы вот просто читаем, да, это все правильно, но у меня не получается, или я не хочу, или это я пускаю, как говорится, все на самотек. Говорю, где же этот институт власти? Где то чувство, которое должно хотя бы нас стимулировать? Была бы любовь к Богу, мы бы это делали из любви. Но коли этого нету, ну так хотя бы вот об институте власти давайте будем говорить, да? Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Заметьте, почтение. Друг, каждый друг для друга является как бы вышестоящим. Заметьте, это тоже институт власти. Не обязательно говорить о пасторстве, да, церкви, как у нас любят говорить. В почтительности друг друга предупреждайте. Скажите, пастырь должен почитать члена церкви, задает вопрос или высказывает свое мнение, конечно, без амбиций, я имею в виду, без спора и без возмущения. Ну, и может же простому человеку Бог что-то открыть? Конечно, может. Если он без амбиций, это доказательство, что Бог может через него работать. Скажите, для пастыря будет унижением или будет возвышением, если он в почтительности предупредит простого члена церкви. Заметьте, уважение друг к другу, почтительность, уважение, выслушать чье-то мнение, заметьте, в этом мы должны друг друга предупреждать, опережать. Ведь это же тоже институт власти. Так вот, я вам для чего это прочитал. Заметьте, вот они, церковные должности. И вот предписание божественного авторитета, чтобы не одевали на себя генеральские погоны и фуражки с кокардами генеральскими. Вот он, институт власти. Учитель, пребывай в учении. Начальник, начальствуй с усердием. Пророк, пророчествуй скромно, по мере веры. Обратите внимание, все это говорит об институте власти. Есть, будем говорить, вот такая невидимая, незримая глазами власть. Будем следующую субботу читать, что у Бога есть и зримая власть. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. Дальше смотрите. Что я хочу прочитать? Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 13 стих. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, обратите внимание, мужья не покоряются слову, то есть они не в Господе, но женщина верующая, заметьте, а муж неверующий. Ну, имеется в виду, что, может быть, раньше вышла замуж, а теперь стала верующей, а муж остается неверующим и не покоряются слову. Ну, вот, может быть, такой своенравный, может, такой гордый, ну, не знаю. Ну, вы поняли смысл, да? Это не дает права жене, если муж не в Господе, не дает права отрицать его авторитет. Заметьте, опять-таки, вот муж какой бы ни был, он есть глава жены. Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, добавляю, и не пребывают в Господе, житием жен, обратите внимание, без слов, без морали, без оскорблений, без унижений, приобретаемы были чем? Жизнью какою? Заметьте, покладистостью, повиновением, уважением, почтением, неоспариванием его власти в семье. Дальше. Без слова приобретаемы были. Кстати, ну попутно хочу сказать вам. Мы сейчас говорим, чтобы мы понимали необходимость института власти. И если мы правильно ведем, правильно признавая авторитет власти, мы со временем можем стать властью для кого-то, уважаемым, почитаемым, мудрым человеком или собеседником, мужем или женою. Вы понимаете, да? Нас будут уважать, нас будет уважать Бог, нас будут уважать люди, и мы сами можем стать властью. Но стал властью, вот мы читали только что Римлянам 12 главу, не надо забывать, что получив полномочия или получив мудрость от Бога, не надо забываться и не входить вот в это греховное состояние гордости, надменности, превозношения и, ну, будем говорить, какого-то диктаторства над кем-то. Не делайтесь рабами человеков. Это людям сказано. А нам, если кто уже к власти вроде приходит, да, если мы такими станем, удостоимся быть, людям сказано, не делайтесь рабами человеков, а таким людям, которые достигнут какого-то божественного величия, сказано, не делайте рабами, оставайтесь слугами для других людей, как это делал Христос. Так вот, смотрите, жизнь благочестивая, чистое богобоязненное житие, без упреков, без революций, без возмущений. Вот он рецепт. Мы больше говорим, вот надо молиться за мужа. Я говорю, не надо молиться за мужа. Надо молиться за нас, за жен. Что мы делаем не так и почему наш муж не покоряется нашему слову? Может, это слово было так сказано, что ему хотелось не то, что покориться, а может быть и всыпать. Зачастую наше поведение является причиной, почему мужья не приобретаются. Или жены, если мужья верующие. Здесь аналогичная картина, да. Иногда жены не приходят к Богу, потому что мы такие. Мы молимся, мужья молятся за жен, жены молятся за мужей. А надо было бы молиться самим за себя в церкви. И пастырь должен был бы объяснить, что пока мы не устраним своих, как говорится, черт характера неугодный, да? Никто из неверующих из нашей семьи не придет к Богу. Обратите внимание, там, где есть любовь и взаимопонимание, и кто-то становится верующим, вторая половина автоматически становится верующим. Почему? Да потому что есть любовь, есть уважение, есть порядочность, есть поведение уважительное. Есть нежность, есть теплота, есть сочувствие, есть сострадание, нет упреков, нет унижений, оскорблений, повышенных интонаций, да? Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Заметьте, не тем женщина занимается, если она хочет, чтобы муж ее любил или муж пришел к Господу. Не тем местом мы привлекаем, и не теми одеяниями и украшениями мы прикрываем себя. украшением да будет вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, да, можно добавить, не сексуальность, но сокровенный, заметьте, сокрытый, без претензий, без выступлений, сокровенный, то есть внутренний, сердце человек, не выпячивающий и не кричащий снаружи, в нетленной красоте, заметьте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Заметьте, что драгоценно пред Богом и что является лучшим украшением женщины. Хочу сказать, а вот на кого я презрю, на кроткого и смиренного и трепещущего пред словом моим, там речь идет не про женщин только, а про мужчин. «Придите, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Обратите внимание, Христос говорит то же самое. Это украшение не только женское, но и мужское. Мы должны быть все такими и всегда. Но когда, извините, кто-то, извините за это слово, наглеет и, будем говорить, злоупотребляет чьей-то любовью, то тот, кто наделен властью и полномочиями, имеет право взорвавшегося остановить и прекратить вот этот произвол. Вы понимаете, да, заметьте, только в таком случае можно говорить о законе. Только в таком случае можно говорить, что закон положен таким, и кто-то домолчит. Я этим не хочу сказать, что только вот написано, а жены да молчат. Я говорю этим самым, что кое-кому из не жен, а из мужчин, из мужей, хотя если муж, то он не должен быть болтливым, но я хочу сказать, это вполне применимо, что и кое-кому из братьев тоже должно быть понятно, что они не имеют права говорить. Если они не умеют говорить, не умеют говорить в правильном духе, если им говорят, объясняют, они не понимают или не хотят понимать, им можно тоже сказать о церковном правиле. Извините, вы не имеете права говорить. Конечно, если человек с этим не согласится, будет и возмущение, и обвинение, и деспотия, и инквизиция, и папство, и что хотите. Вы понимаете, насколько все непросто вот в этой жизни. Мы читаем, что вот в церкви все было. Мы знаем, что в инквизиции все это использовалось только в какую сторону, в каком направлении. Мы и вроде бы теоретически согласны, практически, если касается нас, чтобы нашу плоть необузданную обуздать, мы тут же начинаем возмущаться. Я говорю, вы хотите сказать, что все-таки порядка не должно быть? Что бардак, что это норма жизни и для церкви, как это в миру или в любом парламенте? Вы хотите сказать, что вот так дети должны выступать против родителей, и жена против мужа, а муж против всех? Вы хотите сказать, что это нормально? Кто что хочет, то и ворочитесь, что это духовность, и вы в Господе, и вы апостолы, и вы новую церковь последнюю создали, да? Вы понимаете, иногда вот, тема настолько непростая, но, я говорю, эта тема доводит до абсурда какого-то. Мы все понимаем, что когда к нам применяется церковный порядок и может быть справедливо, мы все против него возмущаемся. Когда нас кто-то не слушает, мы устанавливаем порядок свой и ничуть не краснеем при этом и даже не задумываемся, так мы же были против порядка, тогда и другим разреши это сделать. Пусть они возмущаются, пусть они не соглашаются. Нет, должен быть порядок. Если я у власти, должен быть порядок, если кто-то, не должно быть порядка. Если я, то имею право кому-то закрыть, если мне, то нет. Вы поймите меня правильно. Если мы не будем вникать в себя и не поймем сами, что делаем что-то не то, будем противиться Духу Святому, и Он не сможет нам открыть, хотим мы не хотим, нравится не нравится, к нам могут быть применены меры церковного, как бы это некрасиво ни звучало, порядка. Но мы будем считать, что все несправедливо было применено. Мы будем считать, что мы страдаем за правду. А я вам хочу сказать, мы будем страдать за длинный язык и короткий ум. К как бы это оскорбительно не звучало. Я не говорю в адрес конкретного человека, я говорю в общем, поэтому не думаю, что кто-то на меня обидится, но тем не менее, я говорю, мы должны это понять. Наши проблемы в жизни от нашего неуемного нрава, от нашего необузданного плотского нрава. Но мы всегда виним почему-то кого-то. Институт власти – это Богом установленный институт. Без этого нельзя ни в семье, ни в церкви, ни на предприятии, ни в государстве, ни в парламенте, нигде без этого невозможно жить. Бог человеку дал голову, вот он, она власть, да. Жене дал мужа, вот она власть. Отца и мать дал детям, вот она власть. Мужу дал Христа, вот она власть. Всем нам Бог власть, Христос власть, Слово Божье власть, Дух Святой власть, власть. И заметьте, когда мы говорим заповеди, заповеди это то, что заповедано. Но закон состоит из заповедей. Закон мы должны исполнять, иначе он не нужен. Слово дано, это закон, его надо исполнить. И каждое слово, каждая заповедь, каждая деталь, каждая черта иота – это часть закона. Это весь, одним словом, закон. Весь закон заключается в одном слове. Люби Бога и люби ближнего. И мы должны этот закон принять. Мы не можем его не принять. Хотя бы поначалу. Конечно, потом, когда мы исправляемся, когда начинаем любить Бога, мы уже не по закону, мы, у нас уже, как говорится, чувство навыком приучены к развлечению добра и зла. Мы уже не по закону, не по принуждению, не из-за страха, а из-за любви уже обращаемся, служим и Богу, и ближним. Так вот, обратите внимание, 5 стих, это мы возвращаемся к первому посланию Петра, 3 главы, да? Так некогда святые жены, обратите внимание, святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, заметьте чем, повинуясь своим мужьям. Добавляю, так иногда не святые жены, не уповавшие на Бога, а на свой длинный язык, не украшали себя, а позорили, порочили себя, не повинуясь своим мужьям. За что были обвиняемы, оскорбляемы, унижаемы? За что? Дети, глядя на этот дурной пример, унижали и отца, и эту же самую мать. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Заметьте, можно называть господином и не повиноваться. Мы говорим, что наш Господь есть Господь. Господин это обозначает. Я в прошлый раз вам читал. Если я Господь, то где почтение ко мне? Если я сказал, почему не делаете? Поднеси это своему князю, с благоволением ли он примет это от тебя? А Богу можно. Мы называем его всегда Господь, а это обозначает Господин. Он Господь господствующих. Мы при этом испытываем какую-то вольницу. Мы не повинуемся, не подчиняемся и делаем, как хотим. Сара повиновалась, называла господином и повиновалась. Мы называем Христа Господом, должны повиноваться. Вы дети ее, вы все верующие, дети ее, дети Сары. Если делаете добро, то есть повинуетесь, не унижаете, не оскорбляете никого и не смущайтесь ни от какого страха. А теперь обратите внимание, вот смотрите, мужья, вернее, жены должны вот украшать себя повиновением, да. Потому, почему? Потому что муж глава. А теперь смотрите, что мужьям написано. Мужья, обращайтесь благоразумно с женами. То есть, обратите внимание, вы вроде бы глава, заметьте, вы, жены, тоже благоразумно, с кротостью повинуйтесь мужьям. А вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь. Обратите внимание, как будто бы они выше вас. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Ведь они тоже могут быть сонаследницами благодатной жизни. Слушать голос благодати, могут повиноваться, могут меняться, могут вступать в наследство, могут достигать величия и духовной красоты. А вы, мужья, поймите, что не только вы этого можете достигать. И вы поэтому тоже им оказываете честь. Дабы не было вам препятствия в молитвах. Вот какая ты власть будешь. Если не будешь обращаться благоразумно, да, будут препятствия в молитвах. А значит, никакого Бога, никакого Божьего авторитета, никаких Божьих полномочий, если препятствия в молитвах и нет ответа на твою молитву, не будет у тебя. Ты будешь лишен, разжалован за несоответствие должности. Это в глазах Бога. Опять-таки, а муж этого не признает и будет продолжать устанавливать свою деспотичную власть. Да, здесь написано, мужья, обращайтесь благоразумно. Если, добавляю, они становятся сонаследницами, то есть растут в благодатной жизни. Теперь задаю вопрос, ну а если жена дерзкая? А если жена выступливая? А если жена всегда все наперекор? Неважно что, лишь бы наоборот. А если мужу обращается благоразумно, а она понимает, если молчишь, если упрашиваешь, если объясняешь, значит согласен. Задаю вопрос, имеет ли право муж в соответствии с этим же посланием Петра в добродетели проявить рассудительность и воздержаться от такого, будем говорить, ну, можно сказать, даже унизительного своего поведения пред женою, а жена это воспринимает совершенно обратным эффектом, чем тот, который ожидался, да? Имеет ли он право, извините, установить какую-то власть? Конечно, имеет. Я об этом говорил вам еще, может, где-то годик назад, может, полгодика, может, где-то приблизительно так. Имеет право. А теперь обратите внимание. То есть, заметьте, жена является подвластной мужу, а вот 7 стих говорит, что вы, мужья, оказываете честь вроде бы подвластной жене. Если между вами любовь, взаимопонимание, и вы возрастаете в благодатной жизни, о верховенстве кого-либо нет смысла вообще говорить. Обратите внимание, когда двое мудрых людей разговаривают, никто с уважением друг к другу относится, выслушивает мнение, не спорят, стараются понять друг друга, там никто никогда не поднимет вопрос о том, что кто-то выше другого. Вы понимаете, да? Я вам приводил пример. Христос и Иоанн Креститель на Иордане. Христос приходит к Иоанну и говорит, крести меня. То есть я считаю, что ты выше. Иоанн говорит, мне ли креститься? Мне ли тебя крестить? Наоборот, мне надо креститься от тебя. Иисус говорит, оставь этот вопрос, эти разговоры, так должна исполниться всякая правда. Вот это я понимаю. Заметьте, институт власти, о котором понимают и Христос, и Иоанн Креститель. 8 стих. Наконец, будьте все единомысленные. Обратите внимание. То мы читали, разномыслие должны быть, а будьте единомысленны. Так вот, смотрите, когда мы имеем разномыслие, а не спорим, да, то мы спокойны, мы объективны, мы не амбициозны, мы высказываем свою точку зрения, говорим какие-то доводы без желания настаивать на своем и оспаривать мнение другого человека. Далее, мы при этом можем и способны выслушать мнение другого человека, задать вопросы, уточнить, и можем при этом согласиться с мнением другого человека. И заметьте, когда я без амбиций умею выслушать другого человека, не забывая об авторитете божественной власти надо мною, которая мне говорит, будь кроток и смирен сердцем, да, и найдешь покой душе своей. Так вот, если я имею разные мысли, в отличие от другого, но мы этими мыслями делимся, а не спорим и не ругаемся, доказывая чье-то верховенство, то я могу принять мнение другого человека, или другой человек может принять мнение мое. И заметьте, мы приходим к единомыслию. Разномыслие – это, обратите внимание, не то, как мы считаем, что это норма жизни. Всегда должны по-разному мыслить. По природе мы не можем мыслить одинаково, но если не будет амбиций и желания бороться друг с другом, то мы в мнении другого человека можем увидеть более рациональное, разумное зерно, нежели у себя. И мы примем его мнение, а следовательно примем и его авторитет. И будем еще более его почитать выше себя, и он станет нашим или моим авторитетом. И мы, обратите внимание, придем к единомыслию. У всех должно быть одно сердце, одна душа. В семье должно быть единомыслие. Если остаемся, каждый при своем мнении, это говорит о том, что там присутствуют амбиции, что там присутствует непокорность, что там присутствует самомнение, и поэтому все, как говорится, каждый гребет в свою сторону. Потому то и семья, как лодка кружится на одном месте вокруг своей оси. Это называется путь в никуда. Мы должны прийти к единомыслию. Хотим мы того или нет, но с амбицией с нашими мы никогда к этому не придем. Вот против наших амбиций, от того, чтобы от них избавиться, вот нам нужен чей-то авторитет. Детям родительский, в церкви пастве пасторский, пастырю церкви, родителям, детям Божий, Христов и авторитет Писания Святого Духа. Не умеешь еще с собою совладать, должен быть закон. Должна быть власть, должна быть покорность, но не покорность ради покорности, не власть ради власти, а чтобы мы поняли, признание власти способствует нашему смирению. Мы должны осознанно прийти к тому, что мы должны смириться, что наше возмущение это неправильно, что это возмущение способствует нашему амбициозному нраву, что это делает нас еще более глухими, слепыми к голосу зова благодати Божьей. И что мы, оставаясь в таком положении, никогда ничего хорошего в жизни не достигнем. Вот так мы будем всю жизнь друг с другом бороться, воевать, спорить, ругаться и так далее. Вспомните слова: гора Дома Господня, гора Сион, станет во главу гор, потекут народы, а потом помните слова: перекуют мещина орала. Вы помните? Копья на серпы, мечи на орала. Обратите внимание, возможно единомыслие? Да. Когда придут на гору Сион, когда увидят тех 144 тысяч, когда признают ихнее верховенство, когда подчинятся и обуздают свои страсти, необузданные плотские, да? А благодаря этому закону происходит воспитание. Вот если бы было почтение и уважение к родителям, ну, может, нам, детям, иногда кажется, что что-то мы не так понимаем. Ну, ладно, папа сказал, значит, так сказал. Так в Библии написано, значит, так написано. Ладно, буду покоряться. Вырасту, там потом пойму. Может, буду делать что-то по-другому, но я буду покоряться. Заметьте, согласие признать авторитет отца, матери для детей выполняет воспитательную роль. Согласившись, а не возмутившись, ребенок останавливает свои амбиции. Пропадает дух протестантства. Начинаю просто слушать, что отец сказал, и делать. Потом смотрю, так разумно, правильно получается, красиво. А мой папа, оказывается, не такой глупый, как мне казалось. Дальше, еще дальше. Дальше опять еще лучше. Опять что-то сделал. А потом говорю: слушай, так папа мой отец. Папа мой все-таки молодец. Он умный. Как хорошо, что у нас такой папа. Или у меня. Понимаете? Жена, которая будет признавать авторитет мужа. Ну, раз так Бог сказал, почему я должен с Богом, или я должна с Богом спорить и отрицать это? Раз Бог сказал, значит, так надо. Это же Бог сказал. Все-таки, как бы нам ни казалось, но он мудрее нас. Через время жена становится покладистой. Исходя из этого, муж начинает любить жену, больше нежности, больше тепла, больше взаимопонимания. Так вот оно счастье. Начинает жена выступать. Начинает жена все время упрекать. Всем недовольна. А потом говорит, вот ты меня не любишь. Извините, за что? Или муж такой, вот ты меня не любишь. Да у тебя же кроме упреков, да ничего другого нету. Вы поймите, наше счастье в наших руках. И наше несчастье на нашем языке. Жизнь и смерть во власти языка, помните, да? Так вот смотрите, для мужей тоже институт власти. Оказывайте честь женам. Тоже не надо мнить о себе. Наконец, все будьте единомысленны. Обратите внимание. Сострадательны. Но заметьте, если я считаю себя начальником, я не могу сострадать. Я отчитываю подчиненного своего. Если я не считаю себя начальником, я не буду оспаривать мнение. Я стараюсь прислушаться, постараюсь понять. Если человек упал, я не осужу, а буду сострадателен к нему. Дальше. Будьте братолюбивы. Ну, гордый не может любить другого брата, потому что он любит одного брата, а это и себя. Будьте милосерды. А у меня милосердие только к себе, поэтому к другим я не могу. Чтобы быть милосердным к другому, нужно быть невысокого мнения о себе. Заметьте, это все эти качества, единомысленный, сострадательный, братолюбивый, милосердный, дружелюбный и смиренно-мудрый, возможны только при отсутствии гордыни и амбиций. Я власть, я авторитет. Вот потому и есть необходимость говорить о власти Бога над нами и о власти Его Слова над всеми нами. Чтобы обуздать нашу гордыню. Чтобы привести нас к общему знаменателю, который есть Христос. Вот только тогда мы сможем быть вот такими, как мы прочитали в 8 стихе. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. А это возможно только при кротости и смирении. Напротив, благословляйте, заметьте, мужья, жен, жены, мужей, зная, что вы к тому призваны, к чему? Благословлять. Не в смысле, как некоторые вот у харизматов есть, я тебя благословляю. Я говорю, не морочь голову своим благословением. Ты вот сейчас упрекал меня, этим не благословлял. Слово благословлять друг друга, это надо. Говорить благое слово. Не ответьте, заметьте, сострадательность – это благословение. Наше благословение, которое благословляет того, кто ошибся. И заметьте, почему оно благословение, потому что тот после такого отношения с моей стороны хочет измениться. Мы призваны к тому, чтобы благословлять, заметьте, словами, поведением, взглядом, интонацией, чувством, добрым поступком, прощением. Вот это и есть благословение. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой, обратите внимание, авторитет Бога говорит, удерживая язык свой, любишь жизнь, хорошую жизнь, да. Хочешь видеть добрые дела, да. Хочешь быть окружен хорошими друзьями, да. Хочешь, чтобы была добрая жена, да. Хочешь, чтобы был добрый муж, да. Хочешь, чтобы были добрые дети, да. Удерживая язык свой от зла. Это я, Бог, тебе говорю через свое слово. И уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла. Заметьте, это каждый стих, каждое слово, это заповедь. Уклоняйся. Не сказано, ну, если есть желание, уклоняйся. Это не власть. Уклоняйся от зла. Делай добро. Ищи мира. Стремись к нему. Но обратите внимание, ты уклоняйся, ты делай, ты ищи, ты стремись. Обратите внимание, это не Бог за нас делает. А теперь обратите внимание. Подводится итог того, что мы с вами прочитали вот в первом послании 3 главы. Потому что очи Господа, то есть я, Господь, вот это все говорю, я говорю, вот это делайте вот так, а вот этого не делайте, это плохо, да? А теперь итог. Потому что очи Господа, потому что я Господь сказал это, я чуть-чуть перефразирую, да? Я это сказал, потому что я Господь слушаю молитвы праведных и отвечаю на них при условии, что вы делаете то, что я сказал. признавая мое слово как незыблемый авторитет и власть, которое, слово, которое представляет мою власть и мои полномочия над вами. Я вас насильно к себе не тяну. Вы пришли ко мне сами. Пожалуйста, признайте мою власть, потому что я за всем этим наблюдаю, потому что очи Господа обращены к праведникам, и уши его к молитве их. Но лицо Господне, заметьте, против делающих зло, чтобы истребить их земли. Оттого мы немощные и больные немало умираем, да? Оттого и будет суд над Домом Божьим. Суд, я имею в виду внутренний, идет сейчас. Не подчинимся этому суду, не признаем авторитет и полномочия этого суда, значит, будем истреблены с лица земли со всеми нечестивыми. Но обратите внимание, авторитет Бога – это и есть институт божественной власти. Для верующих всякая власть – это Бог, в первую очередь. Но для верующих еще и родители, которых Бог установил. Кто более умный, тот у власти. Кто более глупый, тот в подчинении. И мы это сами должны понять. Вы понимаете, да? Если кто-то извне нас поделит на начальствующих и подчиненных, это будет не мы это поймем, и не мы это к этому придем, а кто-то извне. Мы будем не согласны, будем возмущаться. И дальше последний стих. Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Обратите внимание, мы должны быть ревнителями доброго, того, к чему нас призывает Господь. Я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Спасибо за внимание. Хочу сказать, что не просто вы выслушали ушами. Я хочу, чтобы вы внимание проявили и к тому, о чем мы читали, чтобы мы поняли, что мы уже настолько испорчены, что мы сами для себя власть. Ни почтения, ни уважения, ни к слову, ни к Богу зачастую нет, ни к ближнему. Вместо того, чтобы друг друга в почтительности предупреждать, мы друг друга в непочтительности перебиваем, мы не прислушиваемся к мнению другого человека. Тем самым, заметьте, мы отрицаем вообще институт власти, о котором я говорил. И Бог, и Христос, и муж, и родители, и Слово, и Святой Дух, и любой человек для нас, обратите внимание, является элементом божественной власти. Всех почитайте, всех, без исключения. Каждый другого почитай выше себя. Не будем забывать об этом, вдумаемся в эти слова, чтобы мы осознанно пришли к тому положению, к которому мы должны прийти. Вернуться в то положение, которое Бог для нас приготовил. Я это к чему хочу сказать. Не поймем мы сами, не изменимся мы под влиянием Духа благодати. Хотите, не хотите, нравится, не нравится, придется об этом говорить вслух. А это будет неприятно. Я бы хотел, чтобы вообще, просто прочитав слово, объяснив на каких-то примерах, мы сами это поняли, приняли это к сведению и изменились под этим словом. Поверьте, не очень приятно говорить кому-то конкретно каких-то недостатков, тем более, когда человек с этим не согласен, и потом возникает напряжение в отношениях. Еще раз Божьих благословений, всего хорошего и до следующей встречи, которая будет в пятницу, потом в субботу, как всегда. С Богом!